Сегодняшнюю программу «Грани времени» я решил построить вокруг писателя и сценариста Дмитрия Глуховского, с которым мы обсудим главные российские события текущей недели. Начнем с политика Алексея Навального, объявившего голодовку. Узник Владимирской колонии, осужденный по делу Ифраше, провел больше 2 месяцев за решеткой. Почему заключенные объявляют голодовку? С подробностями Иван Воронин.
2 таблетки ибупрофена в день. Это по-прежнему все, что может предложить Навальному врач в колонии в Покрове на боли в спине и потерю чувствительности в ногах. Так что лежу голодный, но пока с 2 ногами. Написали соратники Навального в соцсетях от его имени. С момента прибытия в колонию 12 марта политик похудел на 8 килограммов. 31 марта он объявил голодовку с требованием пустить к нему приглашенного врача.
Видимо, действительно ситуация безвыходная. Он просто понимает, что он даже вот эти вот несчастные 2 года или сколько там ему осталось, что он их просто не просидит в этих условиях.
Решение Навального о голодовке взвешенное, принятое в ситуации, когда другие меры правовой защиты уже не работают, уверен Игорь Каляпин, глава правозащитного комитета против пыток и член президентского совета по правам человека. О том, что такое голодовка в заключении, Каляпин знает не понаслышке. В 92-м году его, на тот момент предпринимателя, арестовали по делу о масштабном хищении из банка. Статья на тот момент предусматривала расстрел. Каляпина били, держали в переполненной камере и дали понять, что он здесь в качестве заложника, пока следствие не нашло действительных преступников. При этом никаких следственных действий с Каляпиным не проводилось. В знак протеста он и объявил голодовку.
Бывалые зэки, которые сидели в этой камере, да, они там со мной целую воспитательную беседу провели. Вот, сказали, что ты понимаешь, это не шутка, то есть если ты объявляешь голодовку, то ты должен идти до конца, то есть это вот не то, что вот ты тут проголодал пару дней, потом проголодался и, значит, решил ее снять. Ты таким образом ухудшишь там положение других людей, на их голодовку там первые сутки из-за этого внимания не будут обращать.
Проблема в том, что заключение Навального вопрос политический, а не юридический, считает Игорь Каляпин. А для чиновников, вплоть до Владимира Путина, жесткость режима заключения Навального – дело принципиальное.
Решение о его осуждении, заключении, аресте вообще изначально, да, оно принималось на самом верху. Я не думаю, что у нас там какие-то уж слишком чувствительные люди, вот, которые из-за того, что он объявил голодовку, будут свои решения отменять. К сожалению, я думаю, что эта голодовка вполне может закончиться трагически.
Угроза гибели политика в то же время единственное, что может заставить власти пойти на уступки, считает Игорь Каляпин. Ведь это мощный повод для наиболее массовых протестов по стране. Кампания за свободу Навального на своем сайте приближается к 400 тысяч потенциальных участников, каждый из которых, уверен Каляпин, понимает, что и постановка Навального на учет как склонного к побегу – форма издевательства. Сам политик называет ее пыткой сном, когда проверяющий сотрудник колонии еженочно каждый час будет его, чтобы удостовериться в нахождении на месте. По правилам заключенному положен непрерывный 8-часовой сон. Права Навального не нарушены, ответили на этой неделе в управлении ФСИН по Владимирской области.
Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный 8-часовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных. Свидание осужденного с адвокатами предоставляется согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Также сообщаем, что осужденному Алексею Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Даже в Москве, в общем-то, медицинская помощь, она действительно примерно в этом и выражается, что человеку дают таблетку от всех болезней, в общем, на этом все заканчивается.
Медицинская помощь заключенным в стране осталась на уровне примерно 60-летней давности, рассказывает член Московской общественной наблюдательной комиссии, или ОНК, Марина Литвинович. ОНК разделены по территориальному принципу, и, к примеру, московские правозащитники не могут посещать колонии в другом регионе. Замглавы ОНК во Владимирской области после встречи с Навальным назвал политика симулянтом. По словам Марины Литвинович, голодовку чаще объявляют, протестуя против действий следствия. Это едва ли не последняя легальная форма протеста в заключении, помимо порчи тюремного имущество, за что тут же отправят в одиночную камеру.
Единственное, чем ты можешь распоряжаться, это собственным телом. И поэтому в знак протеста очень часто люди, например, там вскрывают себе вены или наносят себе какие-то увечья, или объявляют голодовку.
Одну из самых тяжелых голодовок Марина Литвинович, как правозащитник, видела у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в московском СИЗО. Тот жаловался на пытки, издевательства и фабрикацию дела против него. Самая долгая голодовка Шестуна длилась более 200 дней. К нему применяли принудительное кормление. Такое право есть у врачей в критической ситуации.
Сама по себе эта процедура очень неприятная, потому что трубку засовывают через нос, запускают ее в желудок и кормят специальной смесью питательной. Это даже не совсем еда, это смесь.
Безотлагательно оказать медицинскую помощь Алексею Навальному потребовали в открытом письме более 1000 российских врачей и медицинских работников. В Кремле новость о голодовке оппозиционера оставили без комментариев.
У нас в гостях писатель и сценарист Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый мой вопрос, самый, я надеюсь, актуальный. Вам, как специалисту по апокалиптическим пророчествам, но в жизни больше оптимистом, нежели пессимистом, каким видится судьба Алексея Навального после объявления им голодовки?
Ну, есть у нас примеры нескольких удачных, более-менее голодовок, которые привлекали общественное внимание, но, например, голодовка Надежды Савченко, которая закончилась так или иначе через какое-то время ее освобождением, но не оставляет в ее случае ощущение, что была сделка. Я как-то не вижу, чтобы Алексей Навальный мог себе позволить пойти на какую-то сделку, потому что ставки уже настолько высоки, человек, который однажды со смертью столкнулся, не испугался ее и решил продолжить, в общем, борьбу, вряд ли теперь можно его там каким-то образом к сделке принудить. То есть ощущение, что это человек, который готов идти до конца.
Но а Путин его сломает или обломается сам, как вы думаете?
Я не думаю, что Путин может его сломать, но Путин тоже находится в ситуации, когда он фактически лично обозначил себя как его противник. Как бы он этого не дистанцировался, но тем не менее понятно, что речь сейчас уже идет не о противостоянии Навального системы, а вот этот конфликт, который Навальный изначально пытался там, Путину навязать, личностный, да, обозначив себя как личного противника действующего президента. Сейчас вот так уже это воспринимается. Однозначно в западных медиа, однозначно это воспринимается так среди колеблющейся оппозиционной прослойки. И там, ну, сторонники режима, тем не менее, тоже к этой, мне кажется, картине мира относятся с пониманием. То есть Путин является противником Навального. То есть, если Путин сдает каким-то образом назад, получается, что он продемонстрировал слабость. То есть ситуация патовая, похоже на цугцванг, и мне кажется, тот трагический исход здесь тоже допустим.
Допустим?
Допустим.
Кстати, а как народ российский воспримет смерть такого Навального? Извините, но мы уже пережили несколько громких убийств, в том числе и Бориса Немцова. 70-100 тысяч вышли на улицы. И давайте смотреть откровенно в глаза. Переживет российский народ или либеральная оппозиция смерть Навального, или это будет какой-то, или будет какая-то катастрофа для страны?
Вы знаете как? Ну, когда Навального отравили, и когда. То есть дело в том, что это был такой скандал, ну, драма, немножко во времени размазанная, и когда Навального вот первый раз пытались посадить в тюрьму по делу Киров-Леса, он смог отмобилизовать, вывести на улицы десятки тысяч сторонников, к зданию Государственной Думы выходили люди, и продемонстрирован был пример успешной мобилизации. Смерть Навального, я думаю, что однозначно могла бы, не дай бог, это случиться, да, я желаю ему, во-первых, освобождения, во-вторых, выздоровления. Я думаю, что она может вывести на улицы городов большое число людей. И надо понимать, что конечно, все усилия власти по дискредитации этого политика в той или иной степени успешны, и вместе с узнаваемостью Навального вырос и его антирейтинг, но то, что этот человек сейчас воспринимается как главный борец со всей той системой, со всем тем режимом, который устоялся в стране, однозначно. Он себя ведет уже не просто как рассчитывающий свои ходы публичной политики, а как герой в пространстве героического мифа. И как мученик фактически, да, это будет, в отличие от того, что происходило с Михаилом Борисовичем Ходорковским, безусловно, Навальный в тюрьме крепчает, да, может быть, слабеет физически, но тем не менее, он, во-первых, не выпадает из пространства общественного внимания, и, во-вторых, он, безусловно, усиливается, да, и мы знаем, что мучеников у нас любят, поэтому, возможно, всякое, в общем.
Некоторые называют Навального уже античным героем, который поставил на кону свою жизнь. Скажите, вот Байден назвал Путина убийцей, и эту же версию за ним повторил президент Литвы Гитанас Науседа. А Путина уже все равно, как его называют, или это неприятно? Ну, все равно я имею в виду, учитывая, что он уже перешел какую-то красную черту, и как бы его ни называли, ему уже, в общем-то, начхать.
Слушайте, ну, я думаю, что неприятно было, когда после 2014 года Путину перестали подавать руку. Это был определенный резкое падение уровня признания международного, и для него, безусловно, он себя видит как историческую фигуру, и для него важно ощущать себя не изгоем, было, по крайней мере, тогда, а совершенно рукопожатным лидером мирового уровня. И, в общем, изначально, как и вся Россия, Путин стремится к ощущению себя, так сказать, в статусе паритетном по сравнению со сверхдержавой. Он хочет, чтобы Россия была сверхдержавой, по крайней мере, так, чтобы позиционировалась, да, даже если нет денег, и себя ощущать он хочет как президента сверхдержавы, равного по статусу, а во многом даже, может быть, имеющего определенное превосходство над президентами, главами других сверхдержав, или других держав крупных европейских. Когда его называют убийцей, я думаю, что он, ну, посмеивается, то есть наверняка это как-то его чуть-чуть задевает, потому что главная проблема в этом в чем? Что заключается в чем с таким брендированием? Что это делает тебя как бы не рукопожатным, это тебя низвергает в статус глав государства оси зла, каким-то там Муаммаром Каддафи, каким-то Саддамом Хусейном. То есть это такое клеймо, которое выжигает у тебя на лбу, и после того, как тебя назвали публично в эфире американского канала на весь народ как бы убийцей, это шельмование, которое не предполагает дальше возможность партнерского диалога. То есть Байден говорит, что он при своем президентстве отказывается в принципе от какого-то полноценного на равных диалога с Владимиром Путиным. Да, и либо он там будет сменен другим президентом, который сможет сказать, нет, это было все ошибка. Но Байден себе сознательно, я думаю, что ради поддержания отношений с американской внутренней аудиторией, отрезает пути к диалогу с Путиным. И вот это, наверное, для Путина каким-то образом обидно. Но Путин все равно прагматик. И я думаю, что он в первую очередь оценит травматические риски.
Скажите, а если говорить по понятиям, Путин действует против Навального не по-мужски, или он действует так, как должен действовать политик, устраняя угрозу?
Навальный очень просчитанно действует, во-первых, да, и риски, на которые он шел и идет, они просчитаны.
У Навального.
У Навального. Что касается Путина, то Путин является заложником своего образа. Во-первых. Во-вторых, он такой, в принципе, он политик в духе средневековой Италии, в духе Медичи и так далее, понимаете? То есть все средства хороши, но при этом он заботится о поддержании какой-то репутации, да, при этом репутация вовне может быть одна, внутри другая. Он все еще озабочен внутренней легитимацией. Вспоминается история, что он старался поддерживать пацанские договоренности со своим окружением, да, там, людей из ближнего круга, которых он к себе как-то принимал в систему свою, на работу он никогда не сдавал. Но здесь опять же вопрос, это жизнь по понятиям, да, по мужским каким-то договоренностям, там, у меня есть сила, у тебя нет, поэтому я не буду определенные вещи делать. Да? Ну, как он, допустим, отпустил, когда Ходорковского там с матерью прощаться. То есть это гуманизм, это сохранение каких-то принципов там дворово-мужских, или это прагматика, да?
Но использование ветерана войны против Алексея Навального, это пацанский?
Это не Путин.
Это не Путин.
Нет. Но я думаю, что там сидит команда. Есть два плеча Владимира Путина, да, на одном плече сидит там, не знаю, Кириенко на правом в белом, а в другом сидит Патрушев в черном, и они нашептывают разные вещи. Значит, один говорит, допустим, там, соли чай, а другой говорит, допустим, давай просто, ну, по телевизору покажем, что он засранец. И разные методы. Ну, может быть, то есть, если принять логику Алексея Навального, что решения о физическом устранении могут приниматься только на высшем уровне, то решение об использовании ветерана вряд ли, ну прям вот, это тактика уже, понимаете? Убрать оппонента – это стратегия. А как именно его там дезавуировать, его выступление, как его дискредитировать – это уже тактический момент.
Пытка бессонницей – это путинское решение, я имею в виду склонность к побегу, или это на местах?
Я думаю, что это где-то на уровне Совета Безопасности. То есть Путин, может быть, говорит так, ну, пожестче там с ним. И дальше уже люди...
Искалечьте его, угробьте его здоровье. Ну, дает такую команду?
Трудно сказать. Это все такие команды, которые потом в мемуарах люди могут вспомнить. Понимаете? Я думаю, что там действует система полунамеков. Вот, да. Я с трудом могу себе представить, что...
И по поводу отравления тоже.
Ну, я думаю, что, типа, достал человек. А дальше люди уже интерпретируют. задают какие-то уточняющие вопросы, но все-таки взять и отдать приказ о физическом устранении, ну, как бы это не Чили Пиночета и не генерал армии у власти, да, который известен был прямолинейностью, своей категоричностью, когда во власти находится резидентура специальных служб, все-таки это язык полунамеков, недопониманий и пониманий того, что имеется в виду, и так далее. Поэтому я не думаю, что категорично кто-то там подписывает что-то или говорит, зная, что в один момент друзья могут разбежаться, повернуться к тебе спиной, и все это в мемуарах всплывет. Да как бы ты мне доверял, и практика мировая об этом говорит.
Но отдувается Путин. Его обозвали убийцей. Путин, назвали убийцей. Но
это та цена, которую ты платишь за то, что ты персонифицируешь систему.
За мутные приказы.
Да.
Так можно сказать. Еще один пацанский вопрос, раз мы встали на эту колею. Если у Путина забрать всю власть, которая у него есть, поставить его как одинокого рыцаря, политического игрока напротив Навального, кто кого сделает? Путин соберет за собой команду такой, которую собрал Навальный?
Нет, я уверен, что магия Путина – это исключительно магия федерального эфира. Неважно, какого человека ты сажаешь на трон, трон действует как увеличительное стекло, и ты начинаешь человеку приписывать, во-первых, какие-то волшебные свойства, магические свойства, он становится в твоих глазах выше, сильнее, умнее и так далее. И совершенно очевидно это сработало вот на примере Дмитрия Медведева, который казался фигурой полукомичной до того, как стал президентом Российской Федерации, но к концу его 4-летнего срока многие всерьез его стали воспринимать как политика Путину альтернативного, да, и те его преимущества, там, хотя бы современность, и хотя бы молодость, и хотя бы подключенность к каким-то информационным процессам, развивающимся в интернете, делало его уже выигрышной альтернативой. И весь его там небольшой рост, чрезмерное увлечение гаджетами, забавная походка, еще что-то, перестали уже, как были нивелированы к концу его срока, хотя вначале на этом смеялись. И, в общем, трон его существенно увеличивал в размерах. То есть, если есть честный выбор между Путиным и Навальным и есть дебаты, я думаю, что у Путина шансы не очень большие.
То есть, если выдернуть из-под него стул, то это практически не политический игрок, это рядовой гражданин.
Но это не рядовой гражданин, это талантливый расплетатель интриг, ага. Хороший знаток человеческой души, в особенности темных ее сторон, и тем, как можно при помощи этого управлять. Кадровик, вот Путин прекрасный. Вот та команда, которую он подобрал, видите, из нее никто никого не предал, никто никуда не убежал и так далее.
Я бы даже сказал бы селекционер.
Селекционер, да, с отрицательной селекцией, правда. Но, видите, это главный критерий, по которому отбираются люди, из которых потом укомплектовывается правящий режим, это преданность. Преданность может быть объяснена наличием компромата или каких-то серьезным участии человека в схемах распределения доходов.
Вопрос как к писателю. Как вы относитесь к фразе «инженер человеческих душ», которую приписывают Юрию Олеше, но крылатой она стала благодаря Сталину?
В принципе, понятно, что большевики и коммунисты к искусству относились как к одному из наиболее эффективных методов пропаганды, потому что искусство позволяет формировать эмоциональную позицию. То, что мы видим с вами в посткоммунистском обществе, где народ разделился на тех, кто поддерживает это, и тех, кто не поддерживает это, и они оказались, в особенности, если они каким-то образом этнически там, или культурно участвуют в русско-украинском конфликте, по разные стороны баррикад, и не слушают совершенно аргументы друг друга. Это вот как раз четкое проявление, манифестация этого феномена. Если сформировать у человека эмоциональную позицию, при помощи нарратива какого-то сюжета, мощного, эмоционального, он потом закрывается внутри своих убеждений и не воспринимает совершенно никакую рациональную аргументацию, которая, казалось бы, должна его отрезвить. Вот человеку показывают сюжет про распятого мальчика, все, значит, украинцы фашисты, значит, любые меры оправданы. И больше того, этот сюжет сформировался, то выяснилось, что это неправда, но человек так устроен, что эмоциональный шок, потрясение, которое можно заставить человека прожить через фильм, например, да, или через эмоциональный инжиниринг. То есть писатель, как и режиссер, понимая через нарратив и драму, как устроена человеческая психология, может за 2 часа фильм, например, позволить человеку сформировать определенную национальную позицию. Революционное кино.
Процитирую вас. Вы сказали в одном из интервью, что федеральные каналы занимаются оскотиниванием зрителя, населения России. Скажите, это такая прививка оскотинивания, это надолго, навсегда, или после того, как наркотик изымут, то он будет другой?
Ну, пример фашистской Германии говорит о том, что даже после того, как твоя страна терпит поражение, это очень сильный эмоциональный шок, и даже после того, как принудительно меняется режим и полностью перекомплектовываются средства массовой информации и внедряются стандарты независимой журналистики, суды и так далее, людям очень сложно поменять свою позицию.
Картину мира.
В особенности, если они сами участвовали в злодеяниях, которые они для себя смогли тогда оправдать. Признать, что они были на стороне зла, невозможно. К счастью для нас, Владимир Путин не очень перед большим количеством таких этических вопросов поставил население. Хотя количество вопросов увеличивается. Вот та самая двойная сплошная, которую не надо пересекать, разрастается, а пешеходная часть или часть движения автотранспорта становится все меньше. То есть все сложнее не пересечь эту двойную сплошную. Все большее количество тем запрещено к обсуждению. Все большее количество тем, которые называются политическими, хотя формально они относятся к области, там, допустим, эпидемиологии, да, как по ковиду. Сколько у нас человек умерло от ковида?
Никто не знает.
Ну точно. Вот разница, избыточная смертность 320 тысяч. А Росстат нам назовет другие цифры. А Росэпиднадзор, или как это называется, назовет нам совершенно третьи цифры. Да? В моменте они всегда занижаются, чтобы типа не вызывать панику у населения. Потому что это говорит о неэффективности мер, предпринимаемых государством.
Я в качестве примера вы привели Германию. Вот тогда продолжение вопроса. Германия, конец 30-х годов, Гитлер поддержан большинством населения. Вот в этот период истории Гитлер и немцы это одно и то же, или Гитлер особенный?
Ну, Гитлер, во-первых, все равно это сила определенная, да, это сила, это народное движение, которое паразитировало на чувство национальной униженности, которое, значит, пришло во время затяжного экономического кризиса. Кризиса, который демократические силы были разрешить неспособны из-за склок, которые у них там происходили и так далее. Но, тем не менее, без Гитлера и без его харизмы, без его гипнотизерского дара, без его способности, умения ввергнуть стадионы в истерические состояния, вряд ли это было бы возможно. Можно любую нацию ввести в состояние гипноза, и люди, в принципе, находятся даже в демократических обществах, как мы видим на примере Трампа, всегда в поисках лидерской фигуры. К тому же, чем большее количество запретов существует в обществе, тем больше накапливается определенная психологическая усталость, и лидер, который вот так вот врывается и предлагает сбросить эти запреты, даже гуманистически.
Но там есть одна деталь, простите, я вас перебью. Нет. Речь шла о том, что уничтожение человечества остальных наций в промышленных масштабах. Это же тоже было поддержанное население.
Это просто немцы. Вы знаете, я на эту тему написал пьесу театральную. Меня, конечно, эта вещь в немцах удивляет. Такие еще только, наверное, японцы вот есть, да, кому вот удалось превратить истребление отдельного народа и вообще истребление таких количеств людей в настолько четко отлаженный, рационально просчитанный конвейер. Ну, здесь просто вот наложилась этика и дисциплинированность немецкого народа вот привела к какому-то чудовищному такому проявлению.
И при этом на тот период немцы были одни из самых образованных наций. Не только в Европе, и в мире.
Это помутнение, помрачнение, мне кажется, рассудка.
То есть это может коснуться любого образованного народа?
Это может коснуться вообще любого народа. И если задуматься и обратить взгляд внутрь себя, то это животное начало подавленное, которое требует высвобождения. Оно, разумеется, в каждом человеке есть. В ком-то больше оно присутствует, в ком-то оно присутствует меньше. Цивилизация, в принципе, является достаточно противоестественным конструктом. Мы явно ведем себя в сегодняшнем обществе не так, как мы вели себя до этого 990 тысяч лет в пещерах. Все то подавленное, мрачное, темное, животное, скажем так, не обязательно это мрачное, это животное, то, что помогало нам выживать в пещерах, в лесах и так далее. Не может быть из человека выведено. И люди, которые находят способы это высвобождать и перенаправлять, в особенности в ситуации стресса, голода, войн, страха за свою жизнь, за жизнь своих близких, когда человек очень легко переходит к агрессии. Ты даешь образ врага, ты направляешь эту энергию на образ какого-то врага, и люди сплачиваются за тобой.
Дмитрий, вы успешный писатель и сценарист. Почему у нас нет политического кино? И если говорить более конкретное, вы бы могли бы написать сценарий «Карточный домик Кремля»? Насколько была бы интересна вам эта тема?
Это очень интересная тема, но никто тебе такую тему развивать не даст в нашей стране.
Вам это в голову не придет, или вам не придет в голову это писать?
Не найдется ни одного телевизионного канала и даже платформы в интернете, на которой периодически приходят люди и говорят: давайте сделаем карточный домик, но про нас. Я говорю: ребят, вы никогда не сделаете карточный домик про нас, потому что вам просто из администрации президента позвонят, как только узнают об этом, заставят, во-первых, заверять сценарий там, вот, а во-вторых, как-то увидеть намек на раскрытие реальных механизмов принятия решений, это немедленно будет зарублено на корню. То есть, а если вы не поймете, то к вам придет там финансовая проверка какая-нибудь. То есть, это просто невозможно. Возможно только в интересах власти под чутким руководством кураторов из администрации президента создание истории, которая будет отрабатывать часть того мифа, который выгоден сейчас администрации президента для поддержания политического курса. То есть, любое политическое кино в России сейчас – это элемент политической манипуляции и конструирования.
Чем вы объясните успех картины «Карточный домик» в исполнении Кевина Спейси? Я напомню вам и нашим зрителям, что главный герой был серийным убийцей, писал на могилу собственного отца, занимался групповым сексом с женой и охранником, курил травку и делал много еще чего, будучи президентом, вице-президентом США. Почему американский народ принял такую картину и с удовольствием ее смотрел?
Нет, ну, во-первых, все, конечно, подозревают, что люди во власти – это скрытые извращенцы. И когда ты им показываешь, что да, скрытые извращенцы, они говорят: так я и знал. Это раз. А два – это то, что, ну, мне кажется, что Владимир Вольфович, честно говоря, должен дать фору совершенно Кевину Спейси по всем вопросам. Значит, это раз. А два – это то, что, несмотря на такую специфическую и, на самом деле, каких-то реальных прототипов, вряд ли имеющую фигуру президента в исполнении, вице-президента в исполнении Кевина Спейси, механизмы управления политической системой внедемократические, там довольно четко раскрыто и показано. Я уверен, что там были хорошие консультанты. Мир лоббизма вашингтонский, мир каких-то не находящихся на поверхности связей, взаимоотношений между группами финансовых интересов, корпорациями, военным лобби. Но при этом, разумеется, то, что на фасаде выставлено, то, что как бы на витрине, это далеко не все. То есть есть как бы подковерная борьба, есть и не какие-то механизмы, не становящиеся публичными и так далее. Вот. И все это показать и рассказать.
Но все-таки, простите, серийный убийца президента США.
Он не серийный убийца, он убил одну...
Нет,
он убил... оправдывать его.
Нет, он убил женщину, с которой спал. Он спровоцировал самоубийство одного губернатора. И там еще были...
Убийца. Это вопрос дьявольского обаяния Кевина Спейси. И к тому же, то, что он выступает рассказчиком. Ну и вообще помещение антигероя в сюжет про американского президента – это очень яркая, интересная находка.
Русский зритель принял бы такого героя-президента в «Карточном домике» Кремля, если бы такой фильм снять?
Если бы он не был бы документальным?
Нет, игровым.
Игровым?
Да.
Человеком не похожим на действующего президента, или бы похожим на
действующего. Ну, к сожалению, у нас очень быстро все считывается.
Да.
Потому что редко меняется власть.
Вот я, ну, как русский человек, смотрел с большим бы, конечно, интересом и удовольствием. Даже просто саги про жизнь рублевских жен с таким интересом и жаждой смотрятся всей страной, потому что вся страна находится далеко-далеко за пределами материальной досягаемости. И просто заглянуть туда и узнать, как все это на самом деле происходит, просто с материальной точки зрения хотя бы, очень соблазнительно. Но, повторюсь, у нас не может быть честного рассказа при нынешней власти, не может быть честного рассказа, разумеется, нет, потому что вся она зиждется на неформальных договоренностях пацанских, на каких-то коррупционных схемах, без которых все просто развалится. И все механизмы принятия решений, они, конечно же, не публичные. И людей всех этих связывает очень много всяких отношений личных. Все, что находится в публичном пространстве у нас, это просто кукольный театр.
Провокационный вопрос. Вы бы написали бы такой сериал «Карточный домик Кремля», где были бы такие действия? Отравление Литвиненко полонием, убийство Анны Политковской, убийство Бориса Немцова, отравление Скрипалей, отравление Навального.
Ну, это всегда вопрос, ну, для кого мы такое пишем? Ну, как бы, самого для себя писать такое неинтересно. Если бы это где-то показывали потом...
Голливудский продюсер какой-нибудь предложил бы сделать такой проект.
Потому что любой российский сценарист мечтал бы за такое взяться.
Тогда такой вопрос. А какой фрагмент истории вы бы сами экранизировали или написали бы сценарий постсоветской России, там, где бы принимал участие один из президентов? Что было бы вам интересно?
Если бы мне вот дали карт-бланш, наверное, сейчас я бы изучил пристально процесс трансформации человека, которого назначают, и который никогда никаких амбиций не имел, в царя. Да? Все-таки цари родятся своей миссией. И главы заговоров, победивших, там, не знаю, там, Ататюрк, например, они к этому стремятся, они к этому идут, у них есть ощущение и миссии, и предназначения, и того, что, значит, у них есть какой-то план, программа, допустим, у кого-то там сломать, у кого-то построить, тем не менее. Когда человека назначают и застают его этим врасплох, как быстро он может уверовать в собственную богоизбранность, и как быстро он может убедить себя в том, что это его миссия, это предназначение, что ему для этого нужно, как он будет выстраивать отношения с своим окружением, как он будет там дистанцироваться от него, там, вырастать из него и так далее. Все-таки Иосиф Виссарионович гораздо быстрее избавился от старых большевиков, чем Владимир Владимирович избавляется от друзей своего детства. Да?
Более того, он их награждает наделами.
Вот, да, да, да. Но другой, может быть, идеологический конструкт и другая парадигма.
Мой любимый вопрос, вы упомянули Ататюрка. Почему Владимир Путин, имея абсолютную власть в России и будучи то ли авторитарным правителем, то ли диктатором, как Ататюрк или Ли Куан Ю, не стал вот таким реформатором и не войдет в историю как человек со знаком плюс? Ну, так мне кажется.
Мне кажется, есть две больших структурных проблемы, Владимир Ильич. Он, во-первых, провинциальный, и, во-вторых, он очень был, по крайней мере, в себе неуверенный человек. И он закомплексованный. Вот. И он все это время решал вопросы создания отходных путей. То есть это как бы произошло масштабирование на 140 миллионов человек и на масштабы первой по территории страны в мире проблемы управления полутеневым кооперативным бизнесом в Петербурге. На кого мы что сейчас запишем? Здесь мы на кого повесим? Кто у нас будет эффективным управленцем?
То есть мелкий политик в этом отношении?
Это не государственный деятель большой, да.
Вот вопрос дворец в Геленджике. Казалось бы, вот у тебя абсолютная власть. Ты можешь войти в историю совершенно другими делами. Но ты строишь чудовищно дорогой дворец за счет бюджета. Вот на ваш взгляд, это что? Полуголодное детство в питерской коммуналке? Жадность, что это?
Не думаю, что это жадность какая-то. Это желание доказать себе, что все это с тобой происходит по-настоящему. У тебя случается чудо необъяснимое. Тебя выдергивают откуда-то. Ну да, допустим, ты где-то там с кем-то работал. Но там было столько других претендентов, понимаете. Ну тоже Степашин. Он был генералом, в конце концов, КГБ. А Путин был подполковником. Почему генералы посмотрели на преемника и отодвинули, да, даже если надо было обязательно там в рамках договоренности с КГБ брать КГБ. Да, все-таки КГБ это главный институт осуществления власти в стране. Раньше ЦК ему противостояло, а теперь противостояло, а теперь как бы ЦК больше нет, и партии больше нет, осталось одно КГБ. Вот. Ну, допустим, это главные как бы наши вот эти чекисты-масоны, да. И надо было с ними каким-то образом там персонажа. Но тем не менее выбрали почему-то вот Владимира Владимировича, да, который в то время выглядел совсем неубедительно. Да? Он еще не научился себя подавать, как бы уверенно говорить. Ну, вот я пересматривал недавно фильм Виталия Уманского «Свидетели Путина». Ну да, остроумный, как бы сообразительный человек, даже вот стратега, кадровика еще там в нем не видно, это может как-то развернулся. Потом он, конечно, построил систему «Будь здоров».
Арест отца оппозиционера Ивана Жданова, скандал в Тбилиси с Владимиром Познером, российско-белорусские учения у украинской границы и другие новости нашей информационной ленты. Вернемся через несколько минут.
Компания Samsung начала предустанавливать российские приложения на смартфоны. С 1 апреля этого требует закон. Среди обязательных программ в том числе оказались госуслуги, платежная система МИР, сервисы Яндекса и Мейла. Они появились даже у тех, кто просто обновил программное обеспечение Samsung. Удалить обязательный софт оказалось невозможно, сообщила газета «Коммерсант». После чего Федеральная антимонопольная служба заявила, что новый закон не заставляет производителей смартфонов делать российские приложения неудаляемыми. Против этого выступил компания Яндекс, которая обратилась в Samsung с просьбой вернуть пользователям выбор. Отец Ивана Жданова, директора фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иностранным агентом, стал фигурантом уголовного дела. Следствие обвинило 66-летнего Юрия Жданова в превышении должностных полномочий. Пару лет назад, будучи членом жилищной комиссии Ненецкого автономного округа, он ошибочно рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила жилищную субсидию. Жданов оказался единственным членом комиссии, к которому у силовиков возникли претензии. Его сын связывает это со своей политической деятельностью. 29 марта Юрия Жданова отправили в ростовский СИЗО. Англо-шведская вакцина против коронавируса AstraZeneca теперь называется Vaxzevria, сообщает Европейское агентство лекарственных средств. Производитель отмечает, что переименование не повлияет на состав и на свойства препарата, но изменится маркировка и упаковка вакцины. Сделать это компания решила после того, как в марте появилось большое количество негативных отзывов. У нескольких человек препарат вызвал тромбоз. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения отметила, что польза от Vaxzevria, бывшей AstraZeneca, превышает потенциальные риски и рекомендовала продолжить ее использование. День рождения Владимира Познера вызвало протесты в Грузии. Российский журналист приехал в Тбилиси с друзьями, чтобы отметить праздник. Но гостиницу, где они остановились, обкидали яйцами. Причина недовольств – высказывание Познера. Например, он говорил, что часто бывал в Абхазии в 70-х годах и оценил отношения между грузинами и абхазцами как ужасные. Протестующие считают, что таким образом журналист оскорбил Грузию. Познер комментировать ситуацию отказался, сказав лишь, что люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. В аэропорт журналисту с друзьями пришлось уезжать в сопровождении полиции и под крики протестующих.
Выстрел!
Военные России и Беларуси провели тактические учения с танками, вертолетами и системой «Град», сообщило российское Министерство обороны. Американские чиновники считают, что учения – это лишь прикрытие, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По информации ее собеседников, Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной. Подтвердил это и главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Президент Владимир Зеленский считает, что таким образом Россия пытается создать атмосферу угрозы на границе и давления во время переговоров. Кроме того, европейские наблюдатели заметили новое оружие у сепаратистов в Донбассе. В последнее время там возобновились бои. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что это вынуждает европейское командование вооруженных сил США повысить уровень готовности с вероятного кризиса до потенциально неминуемого кризиса.
Возвращаясь к кинематографу, возвращение Навального в салоне самолета авиакомпании «Победа» и вот этот прямой эфир – это одно из грандиозных событий. Вы бы сняли бы такой политический триллер? Вам было бы интересно?
Вы видите, дело в том, что это как бы не финал. Обычно в этом месте, с этого места, с этой сцены обычно начинают фильм. Потом мы сейчас находимся, условно говоря, в истории Навального где-то в конце второго акта. То, что называется, значит, в американской кинематографии «All is lost». Точка, за которой хуже уже быть не может, кажется. Да? Ну, то есть, или там смерть уже, и все. То есть, с нее, наверное, примерно можно где-то было бы начинать. Но за ней либо есть разрешение, резолюшн, третий акт, либо это артхаусный фильм, все заканчивается трагедией. Вот. Конечно, это очень интересно. Все, что происходит сейчас с Навальным, это самое интересное из того, что происходило в Российской Федерации за последние, там, в принципе, 25 лет.
У вас критическое отношение к Навальному. Из того, что я прочитал, вы считаете, что у него нет позитивной повестки, да, то есть или нет программы.
Скажем так, она, по крайней мере, находится не на слуху. Я знаю, что он вместе с Сергеем Гуриевым разрабатывает экономическую программу, или была какая-то программа разработана. Речь скорее идет о том, что в массовом сознании, да, и я не специалист, не навальнолог, да, я здесь представитель как бы масс-маркета народа. Нету четко сформулированной альтернативы, что будет, когда он, допустим, одержит победу. Как преобразится страна? Какого будет, чем будет отличие? То есть за что? То есть, условно говоря, большевики говорят не то, что обязательно казнить царя, они говорят землю крестьянам, фабрики и рабочим.
Да.
Вот. И люди, которые становятся под красные знамена, понимают, что они крестьяне становятся за то, чтобы получить землю. Дальше их жестоко обманывают, репрессируют и уничтожают, но, по крайней мере, в тот момент они знали, за что идут, как бы, там, на стачки, так сказать, принимают участие в стачках или выступают с вилами против, не знаю, вооруженных огнестрельным оружием людей.
Насколько корректно вот сейчас демонстрировать или обнародовать программу, когда твоя жизнь превращена в ад? Ты постоянно в тюрьме, семья под прессом, брат отсидел, нет, сейчас... дети тоже. То есть, насколько это корректно, когда надо тушить пожар, а думать об обоях, какие обои будут на стене?
Сейчас уже, конечно, другой вопрос. Мне просто в том интервью, про который вы говорите, был задан вопрос, в чем как бы мои сомнения. Я эти сомнения озвучил. Но сейчас, безусловно, когда человек сидит в тюрьме, безусловно, является политическим заключенным номер один, сопоставимо по масштабу, которого, с которым не было, и даже Ходорковский здесь, в общем, рядом не стоял, надо просто добиваться его освобождения, и все там публично озвучиваемые сомнения просто аморальные в этой ситуации. Потому что совершенно очевидно, что речь идет о политической борьбе, что человека пытаются, в общем, или как вот здесь немецкий термин, церзецом, когда они там психологически разложить или физически уничтожить, надо просто говорить о том, что он должен быть освобожден, и точка. И все остальные политические заключенные обязательно должны быть освобождены.
Вы лично, как гражданин, как человек, как писатель, были шокированы тем, что его пытались убить таким методом? Или вы живете в той стране, где убийство это политического оппонента, это нормально?
Во-первых, у нас 90-е не заканчивались, да? И политиков убивали, журналистов убивали, там, сказать, и Старовойтова, и Политковская, и Шумков травили раньше, совершенно очевидно, использовали различные боевые отравляющие вещества. Единственное, что меня шокировало, что это выполняло, согласно расследованию Bellingcat, непосредственно Федеральная служба безопасности. То есть все-таки даже какие-то не подрядчики, да, типа Прибожинских или еще что-то, а непосредственно действующие служащие офицеры, чуть ли не управление по защите конституционного строя. То есть вот надо защищать конституционный строй ядами, отравляя людей, которые смеют власть критиковать и проявлять какие-то политические амбиции. Вот это для меня было несколько шоком, но прям внутри как, знаете, как чернил налили прямо сюда. Ты сидишь такой и думаешь, господи, вот как вообще с этим дальше?
Вот вы когда смотрели этот эпизод, где он говорил со своим потенциальным убийцей, ну, который зачищал гульфики, у вас была какая-то дрожь, когда вы смотрели этот эпизод?
Ну, это повторюсь, у них очень классно все простроено вообще, ну, драматургически. То есть это здорово
придумано. То есть вы словили кайф как писатель,
да? Ну, да, конечно. И от всей этой истории, слушайте, ну, вот это возвращение, за которым ты смотришь в прямом эфире, ты знаешь, чем это кончится, скорее всего. Все это придумано классно. Но это талант публичного политика, да? Но при этом речь не идет о каких-то хладнокровных манипуляциях в духе, там, не знаю, там, Киселева-Соловьева, да, где люди ничем не рискуют. И просто вот, ну, упиваются своим умением и своей способностью, своей силой любую совершенно чушь втереть в голову людям. То есть, да, это круто придумано, но все настоит на кону. Именно поэтому такое публичное внимание. То есть, человек, ты понимаешь, он рискует, в принципе, своей жизнью. Опять. Это бесстрашие, после которого тебе становится как-то неловко уже самому побаиваться.
Эта власть нынешняя сменится на выборах или будет другой вариант?
Нет, на выборах она не сменится.
Не сменится?
Не сменится. Нет, на выборах эта власть не сменится.
Вы, как человек творческий и писатель, вы можете существовать вне государства? То есть никак с ним не соприкасаться и быть успешным? Можно говорить о вас, что так оно и есть?
Я в данный момент от государства совершенно независим, но наше государство, дело в том, что оно очень удобно для творческого человека, оно все время дает ему поводы для размышлений. И это, знаете, как вот одно дело, ты плывешь по морю, а другое дело, плывешь в бассейне. Ты доплыл до стенки бассейна, оттолкнулся и в другую сторону поплыл. Вроде как мало места, понимаете, и не развернешься, но плавать гораздо удобнее, потому что есть ограничения, и от них ты отталкиваешься. В условии абсолютного отсутствия и государственной цензуры, и каких-то нежелательных к обсуждению тем, или каких-то там неправедных действий со стороны государства, но остается говорить только о детских травмах. Чем занимаются на Западе?
Ну, у вас
хорошо,
есть...
беженцы появились, можно стало о беженцах поговорить.
Но у вас есть какие-то флажки, за которые вы не перейдете? То есть вы...
Ну, знаете, такая подвижная история. И вроде как не собирался переходить, потом выяснилось, что случайно раз и перешел. Потом думаешь, ну ладно, больше так не буду. А потом раз, и опять что-то сделал. Но это такая вещь, и это все время какой-то разговор с собой. То есть, ну, я стараюсь, конечно, не делать вещей, которые мне бы стоили головы. Вот. Но, с другой стороны, я не являюсь политиком, и политической деятельностью я не интересуюсь. Мне, скорее, симпатична история с человеком с гражданской позицией, который не хочет себя лишать права, ну, в стране, где большая часть медиа врет, ну, просто продолжать давать какую-то плюс-минус, с моей точки зрения, объективную оценку. Иногда облекая ее в приключенческий сюжет.
Последние акции сопровождались массовыми арестами и написанием фальшивых этих протоколов. Да, там только менялись место действия и фамилии. И это делали сотрудники полиции в огромном количестве. Речь идет о сотнях этих фальшивых протоколов. Вот эти люди в погонах, вот если их бросить в какую-то экстремальную ситуацию, и вы с ними оказались в одном окопе, как вы думаете, он будет такой же подонок и совершать преступление, которое он совершал в отделении полиции, или он уже будет другой, и вам будет не стыдно с ним идти в разведку?
Я уверен, что... Слушайте, они не являются подонками.
Не являются. Не являются. Хотя подонками. Они совершают преступление.
Их, ну, как бы, опять же, они находятся внутри системы и в такой эмоциональной рутине, что от них требуется героизм, чтобы сказать «нет», понимаете? Героизм, который будет связан, это личный героизм, они не рискуют жизнью, но они рискуют потерей работы, сложностями с трудоустройством, дальше вопрос, как кормить семью. И поэтому они принимают какую-то удобную мировоззренческую концепцию, которая позволяет им дальше находиться в своей бытовой и психологической рутине. Они говорят, это враг.
Но они понимают, что они совершают преступление.
Во-первых, российская полиция всегда действует, часто действует в серой зоне. Когда они понимают, что как бы они совершают какое-то правонарушение, во-первых, все так делают, а во-вторых, от того, насколько ты действуешь не согласно духу устава, а понятийным договоренностям, часто коррупционным, зависит и твое продвижение в этом, и сохранение работы. Когда ты в эту систему пришел, ты находишься как бы немного с другой прошивкой. Но это не значит, что человек, ты с ним выстраиваешь личное общение, у него возникает система личной лояльности, личной эмоциональной привязанности к тебе, и дальше он вполне может за тебя там что угодно сделать.
Вы с ним пошли бы в разведку с таким?
Это будет зависеть от человека. Как и в любой системе, среди сотрудников милиции есть засранцы, есть большая часть, я думаю, что это просто какие-то умеренные оппортунисты. Я думаю, что идеологизированных людей может быть, ну, только там среди айшников какое-то количество, которые прям вот твердо верят, что они ловят здесь агентов ЦРУ. Вот. Но бить людей дубинками и связанных людей пытать электрошоком, это не просто стресс, это определенный садизм, который, я думаю, что тоже до известной степени приветствуется среди бойцов тех подразделений, которых прямо дрессируют, чтобы они подавляли гражданские выступления.
Лично. Через полгода выборы в Государственную Думу. Понятно, что власть полностью зачищает информационное и политическое поле, не допуская к этому процессу никаких альтернативных оппозиционеров. Вы пойдете на такие выборы, где не будет альтернативы?
Это сложный вопрос. Я до сих пор ни в одних выборах участия не принимал. То есть, как бы, это просто патовая ситуация, и она специально патовой создана. Либо ты голосуешь, получается, за коммунистов, либо ты голосуешь за Владимира Вольфовича, это вообще провал, либо как бы ты игнорируешь это, да, если хочешь каким-то образом. И дальше вопрос с умному голосованию, я уверен, что коммунисты и ЛДПР, но они совершенно ручные. Ну, допустим, теперь большинство у коммунистической партии. Но у них не остается даже фактических рычагов воздействия на власть. Я уверен, что там на каждого депутата вот такая папка лежит. То есть он даже формально, вся эта эссенция власти будет налита в другой сосуд, но все равно сосуд здесь сообщающийся, да, и они голосуют там против каких-то аспектов, допустим, пенсионной реформы, только потому, что потом надо каким-то образом разговаривать с своими избирателями. Но по всем критическим вопросам они голосуют строем, да, за редчайшими исключениями каких-то вот людей, проявляющих как раз персональный героизм. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Я над ним бьюсь уже 20 лет, но ответа на этот вопрос нет.
Возвращаясь к дуэли Путин-Навальный, Путин не допускает Навального и его команду к выборам, боится проиграть или не хочет просто лишнего шума и лишних проблем?
Я думаю, что они очень внимательно следили за тем, как управлялся кризис в Беларуси. И было принято решение, что этих ошибок допускать нельзя. То есть нельзя никого, в принципе, допустить до выборов, на ком протестная энергия могла бы сосредоточиться. Да, даже в качестве жен. Никого вообще, ноль, никаких альтернатив. То есть Путин остается у власти путем внушения ощущения безнадеги оппозиции. Ну вот, и Навальный, на самом деле, хороший именно тем, что он как бы своим примером и своей манерой старается всячески это ощущение безальтернативности и безнадёги развеять. Да, именно поэтому он не столько драматичен, сколько юмористичен. То есть он хочет как бы показать, что там не надо этого бояться всего. Ну и сказать, власть, получается, что она наоборот должна вот такую серую мглу как бы в душах оппозиционеров устранять и внушать ощущение, что ничего ты здесь все равно не изменишь, не пытайся. Ну и это такое ощущение, в общем, как бы есть. Я думаю, что, как и в других многих странах, это путем просто обычных парламентских выборов, без раскола элит, без серьезного экономического кризиса, который бы вывел людей на улицы, это поменяться так не может.
Путин может вернуть к себе любовь народа? Считается, что он утерял, и сегодня его акции очень сильно упали.
Акции Путина падали уже, и он сделал финт ушами, вернув Крым. И это была, мне кажется, однократная мобилизация, связанная вот именно с таким сгущавшимся запросом на возвращение имперских возможностей. Да, были имперские амбиции, связанные с затяжным благополучием. То есть появились деньги на имперские амбиции, на то, чтобы снова вернуть, условно говоря, make Russia great again, так сказать, пользуясь словами классика. Вот. Но за этим воспоследовала изоляция, экономический кризис, обнищание, закредитованность населения, падение уровня жизни.
Сможет ли он вернуть эту любовь, но за счет новой авантюры в Донбассе?
Нет.
Потому что сейчас не проходит учение на границе Украины.
Нет.
То есть второй раз в эту реку он не войдет?
Ну, я не думаю.
С кровью и потом.
Слушайте, ну, конечно, когда тебя все время, когда ты как-то успешен и при этом ограничиваешь себя от негативного фидбэка, защищаешь себя, ты можешь воспарить в какой-то момент. Но когда негативный фидбэк все-таки врывается в твой пузырь счастливый, ты, наверное, трезвеешь. Поэтому я не думаю, что Путин как бы настолько утратил какую-то политическую вменяемость, что он решится ради возвращения популярности на донбасскую какую-то операцию. Нет.
Личный вопрос. Вам было бы интересно пообщаться с Путиным? Например, Дмитрий Быков, ваш коллега-писатель, отказался идти на встречу, а Захар Прилепин пошел, даже успел задать какой-то
вопрос. Я три раза отказывался от подобных встреч.
Вы три раза отказывались?
Ну, меня звали вот на встречи с писателями.
Да. Ну, чем мотивировали?
Ну, потому что это как бы ты встречаешься с царем, либо надо там как бы говорить все в лицо, но тогда может быть последствия. Или как бы надо сидеть и кивать, и вилять хвостом. И ни того, ни другого делать не хотелось. И потом, ну, Путин же мастер пинг-понга. Ну, ты ему что-то говоришь, допустим, зачем вы устраиваете нас в самодержавии? Ну, он тебе что-то тэм. И это будет неконструктивный разговор, как бы все равно ответа существенно ты не получишь. Он это для себя все каким-то образом объяснит. Я просто решил, что не хочу принимать участие в балагане и не пошел. И это было там, ну, там это было с Медведем тоже. В общем, раз три в общей сложности меня звали на подобные встречи, и я принимал для себя решение, что как бы смысла ходить на них нет.
В России диктатура или авторитарный режим?
Ну, нет. Диктатуры все-таки в России нет. Это авторитарный режим, который движется довольно стремительно в сторону все больше полицейщины. Но все-таки это не диктатура, конечно. Если мы сравним свою жизнь с жизнью там, Северной Кореи, ну там при Пиночете людей тысячи на стадионе расстреливали. Это вот все-таки уже не авторитаризм. Да? У нас есть несколько там, случаев внесудебных казней в год. Преимущественно они применяются к людям, которые занимаются вооруженной борьбой, вооруженным подпольем, там террористы и так далее. Это такой как бы мутный, авторитарный, коррумпированный режим. Вот. Но диктатуры пока нет.
Спасибо вам большое. Моим гостем был писатель-сценарист Дмитрий Глуховский. Всего вам доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.